Смутное время переживают народы России. Может быть, самое смутное за всю свою жизнь. Весь 20 век, черный от политических экспериментов и красный от крови, не давал россиянам передышки. Не успел отстояться хаос, порожденный Первой мировой войной, буржуазно-социалистической революцией и гражданской войной, как грянули сталинские репрессии 30-х годов. За ними Вторая мировая война. Чуть-чуть отдышались от нее. Затеял Запад холодную войну и гонку атомных вооружений. А потом стал воплощать свои нововведения Никита Хрущев, закончившиеся очередями за хлебом и продовольственными бунтами. Пришел брежневский застой, который сегодня называют чуть ли не золотым веком советской власти. После брежневской подготовки к переходу в капитализм начал свою перестройку с прихватизацией Горбачев, выполняя план глобальной мафии по разделу СССР. И вот уже выпали из нашей государственной аббревиатуры буквы «С» и «Р». Появились «Н» и «Г», то есть получилось «СНГ». Правда, западные глобальные шутники, потирающие руки от удовольствия, видя наш развал, предлагают одно «С» восстановить и отныне именовать нас «Содружеством независимых сумасшедших государств». В самом деле, такого внезапного добровольного распада и взаимного ожесточения не знала еще ни одна великая держава. Бездуховность всегда приводит все к деградации сознания и к развалу внешних форм жизни. Когда наши отцы и деды шли на штурм Зимнего, когда они истекали кровью на фронтах гражданской и отечественной, даже когда сидели в концлагерях ВЧК и в психушках КГБ, они верили, что лихое время пройдет, и если не они сами, то их дети и внуки дождутся справедливого и счастливого общества. Это была вечная прекрасная иллюзия, против которой предостерегает даже каждая плоская религия в том, что земная жизнь не может быть царством Божьим, но лишь чистилищем на пути к нему. И тем не менее, в борьбе за великую иллюзию рождались могучие характеры и высекались искры огромной энергии. Сегодня нам говорят, что люди, создавшие ценности социалистического государства, служили лжи и показывают нам тех отбросов эволюции, кои якобы теперь служат истине. Это рокеры, брокеры, проститутки, крутые ребята в бриллиантах, элита законных воров и власть имущих грабителей, политические перевертыши с церковными свечками в руках и с крестами на грудях. Одним словом, это грязная, ядовитая пена реки, течение которой власть имущие князья тьмы пытается повернуть вспять в давно сгнившее болото капитализма. «Россия во мгле» – так охарактеризовал зарю советской власти английский писатель-фантаст Герберт Уэллс. Но этот умный скептик увидел проблески света, по крайней мере, в глазах кремлевского мечтателя Ленина, которому хотя и не верил, но симпатизировал. Через полтора десятка лет Уэллсу пришлось извиниться за свои сомнения. Другой хозяин Кремля, страшный джин, жестокими методами палача поставил страну вровень с самыми могучими державами мира. С тех пор много воды утекло в Волге и в Темзе, и кремлевские вожди постепенно линяли, мельчали и старели. А в глазах нынешних князей трудно прочесть что-то иное, кроме желания вернуть Россию во мглу хаоса наживы и продажности. А что же сама Русь? Неужели народ, составивший ядро величайшей страны, народ жертвенный, обогативший мир несравненной культурой и неоднократно спасавший его от претендентов на мировое господство, неужели этот народ не заслужил судьбы той же Англии после того, как она растеряла почти все свои колонии и доминионы? Закончился рост России в трехмерной системе координат. Очередь за четвертым измерением, ради которого она и была задумана силами света. Смутное ощущение великого духовного будущего всегда жило в душе русского человека. Это вызывало и вызывает раздражение Запада, погрязшего в плотских похотях и в духовной проституции. Но раздражение опасливое, смешанное с уважением и ожиданием, что же еще выкинет странный русский гигант. В славянской душе его хранится какая-то великая правда, недоступная пониманию западного обывателя. Один американский философ-мистик XX века писал: «Из России придет новая религия. Весь мир наполнится светом справедливости. Подразумеваю возникновение духовной религии, которая оправдает распятие русского народа». Взрослые старые нации мало способны для проявления себя в жизни нового века, так как их окаменелость в старом не дает возможности воспринять новое. Россия же рядом потрясений приведена как бы в состояние новой нации, которой необходимо заново создавать свое мировоззрение, быт, нравы и образ взаимоотношений с другими народами. Россия является родиной нарождающегося откровения. Какое откровение даст миру Россия? Ключевое слово его – братство. Конечно, рассуждения такого рода слишком возвышены, чтобы обыватель принял их всерьез. Немецкий философ и историк культуры Шпенглер, вглядываясь в суть исторического процесса, указывал на великий потенциал России, который должен неизбежно выявиться. Он рассуждал так: «Мировой исторический процесс складывается из чередования различных доминирующих в разные эпохи культурно-исторических организмов древнеегипетского, китайского, античного, европейского. А те, в свою очередь, содержат в себе троицу цикла из восходящей духовной, хаотической и нисходящей ветви цивилизации». Последняя обычно связана с потребительством, с утерей духовных ценностей и приоритетом материальных. Такова Европа XX века. Ее закатному циклу соответствует рождение нового культурного мира – русско-сибирского. Теперь послушаем великих русских пророков. В безмерных страданиях и лишениях, среди голода, в крови и поте Россия приняла на себя бремя искания истины за всех и для всех. Россия в искании и в борении, во взыскании града нездешнего. Пафос истории почиет не на тех, кто спокоен в знании истины, кто самодоволен и сыт, но на тревожных духом. В мире как будто нет перемен, кроме того, что в благоустроенном цивилизованном мире более нет России. И в этом отсутствии изменения. Ибо в своем особого рода небытии Россия в определенном смысле становится идеологическим средоточием мира. В переводе на язык реальности это означает, что на арене мировой истории выступил новый, не игравший доселе руководящей роли культурно-географический мир. Напряженный взор прозирает в будущее. Не уходит ли к востоку богиня культуры, чей шатер столько веков был раскинут среди долин и холмов европейского запада? Не уходит ли к голодным и страждущим? Мы во власти предчувствия, и в этом предчувствии можно обрести источники самодовольства. Предаться самодовольству – значит погибнуть. Нельзя скрывать того, что считаешь истиной, но нельзя успокаиваться на предчувствии. Не квиетизмом, но подвигом совершенствования созидается история. Кто возгордится, того покидает благодать искания, и на самоуверенных падает проклятие бесплодности. Нет неизбежного, есть возможное. Только путем напряженного творчества, без боязни покаяться в ошибках и сознаться в слабостях, только ценой непрерывных усилий, осуществляемых в рамках открытого воли пластического мира, возможное станет действительным. В одном из своих писем матери Агни-йоги Елена Ивановна Рерих показала также одну нашу отвратительную черту, которую она назвала самоедством. Мы, наверное, как ни один народ в мире, позволяем самим себе и другим надругаться над нашими святынями. Даже в минуту опасности склонны к раздорам и вражде. И что самое, быть может, скверное, многие из нас лишены национального достоинства. В эпоху, когда даже самые малые народы обретают национальное достоинство, мы развязали вакханалию мазохистского суда над своей историей. При этом прокурорами выступают самые бесстыжие двуногие, самые заморавшие себя в служении силам тьмы. Много ли мы видим на экранах телевизора и страницах газет настоящих диссидентов, то есть тех, кто выступал против режима, скажем, в эпоху Брежнева? Их почти не видно и не слышно. А на поверхности одни крикуны и болтуны, остальные молчат. Такая же картина и в духовных вопросах. Прежние отпетые безбожники надели кресты, схватили свечки и выдают себя сегодня чуть ли не за страдальцев за веру Христову. И без конца твердят об ответственности большевиков за репрессии церкви. Хотя сама церковь, памятуя незлобивые заветы Христа, об этом молчит. Русская церковь вообще никогда не страдала злопамятством и не призывала к мести. В этом ее величие. Противоположные же чувства свойственны низости сатанинства. Болгарскую пророчицу Вангу как-то спросили, какое будущее ожидает Россию. Пророчица ответила: прекрасное, если русские прекратят топтать свою историю. И довольно о низости. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать. В Россию можно только верить. Но можно понять и умом, если ум понимается в восточном смысле. Для европейца ум есть интеллект, обслуживающий временную личность человека. Эгоизм западного человека, даже философию, даже религию приспосабливает для нужд личного самоутверждения. Восточник называет интеллект низшим манасом, но у человека есть манас высший. В нем сердечное устремление к началу надличному, высокому, теряющемуся в бездонной синеве неба, в безграничной красоте высших миров. Русская мысль называет такой ум соборным, боголюбивым. Любимый герой русской сказки Иван Дурак презирает эгоистическую, расчетливую мораль своих старших братьев. Однако дурость, как преимущество, это понимается многими Иванами смутно. Отсюда зависть и попытки подражать старшим братьям. С другой стороны, чтобы выжить, Иван-дурак вынужден кое-что заимствовать у умных родичей. Голова, очарованная жар-птицей в небе, лишь тогда не закружится, когда ноги прочно стоят на земле. Россию не любят многие, тельцом золотым одержимые, но и нежно любят тоже многие. Этот неуклюжий, не похожий ни на одну страну, колосс с ранимым сердцем вынужден был жестокими мерами отстаивать свою самобытность и свое предназначение. Именно доброе и бескорыстное сердце, закованное в доспех защиты от зла, чтобы выжить, сердце, пошедшее на жестокие кармические платежи, чтобы смертью смерть попрать, вот это является собой славянская Россия. Нынешний Запад иной. Здесь холод сердца и культ самости, овладевшие постепенно его менталитетом, завернулись в плащ терпимости и внешней доброжелательности. Западный мыслитель Освальд Шпенглер интуитивно почувствовал то, о чем давно сказано в древнеегипетских, индийских, тибетских и других священных текстах, и что позднее было обобщено в сочинениях Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерихов. Согласно этим текстам, материальная западная культура к концу сидерального звездного года и к началу эпохи Водолея, как раз рубеж 20 и 21 веков, исчерпает свои возможности. А на просторах Сибири, Монголии и в некоторых других азиатских регионах, представляющих сравнительно неиспорченный резерв эволюции, возникнет ядро общества нового духовного типа. На языке церковного Евангелия это новый Иерусалим, новая земля и новое небо над нею. Похожие перемены совершались уже не раз, когда дряхлеющие цивилизации прошлого падали под натиском юных, варварских, но активных народов. Но это были частичные перемены мира. Теперь же через глобальный катаклизм, через всеобщее рушение старых форм жизни грядет принципиально новый мир, создание которого силами света было задумано давно, а реализация его отливается в парадоксальных формах. Киевская Русь возникла как одно из самых культурных государственно-национальных образований Средневековья, а затем Россию словно бы поставили на консервацию многолетним татаро-монгольским нашествием. Это нашествие стало для страны также и восточным привоем. В недрах дремлющей Московии зародилась идея двуглавого орла, который не только по замыслу провидения, но и по праву крови будет смотреть одновременно и на запад, и на восток. Похожий процесс позднее произошел в Индии, которой британским владычеством был сделан западный привой, а дальше духовный ренессанс. В славяно-ведической Руси он на основе иудейского православия, а в Индии на основе индуизма. Дальше новые западные инъекции в той и другой стране, ибо план Бога никогда не строится на одной противоположности, но на равновесии двух противоположных начал – духа и материи. Как мы видим, поверх видимого хаоса истории движется какая-то высшая логика, которая творит свое дело над эгоистическими устремлениями личностей и народов, поверх классовых, национальных и других противоречий невежества. Общий смысл этой логики улавливал великий немецкий философ Фридрих Гегель. Его абсолютная идея в своем саморазвертывании через тезис, антитезис, синтез утверждает разнообразные государственные, культурные и иные формы, а затем сбрасывает их, как хозяйка снимает запачканные верхние капустные листы перед употреблением кочана. Пределом капустного раздевания кочерыжкой немецкий патриот Гегель объявил прусское государство, а его материалистический последователь и интернационалист Маркс объявил таковым всемирным коммунизм. Для восточной философии кочерыжки вообще не существует, ибо вместо нее пустота, беспредельность, абсолют. Но кем же планируется эволюция? По Гегелю это абсолют, но есть и другие обозначения – провидение, логос, бог. Елена Ивановна и Николай Константинович Рерихи употребляют здесь выражение «космическая иерархия», которая закладывает космические магниты в основание различных стран. Магниты эти подвижны. После выполнения страной ее эволюционной задачи они убираются и закладываются на новом месте. Одновременно страна, которая предназначена сыграть выдающуюся роль в истории, обеспечивается лучшим духофондом планеты. Восточная философия, как и христианство, не ограничивает жизнь человека ее одноразовой плотной оболочкой. Не умрем, но изменимся. Вдобавок, метафизика Востока одним из краеугольных камней своих имеет космический закон перевоплощения. После пребывания в земном теле человек переходит в мир тонкий, а затем снова рождается на Земле для дальнейшего своего и ее совершенствования. При этом в странах, на которые возложены наибольшие эволюционные надежды, рождается наибольшая концентрация сильных и одаренных духов людей. Наиболее духовно развитые из них взаимодействуют с космической иерархией, явленной на нашей планете надземной Шамбалой. В переводе на христианскую терминологию Шамбала – это и есть планетарный логос, прежде всего те семь ангелов, о которых говорится в Откровении Иоанна Богослова. С незапамятных времен великие старшие братья иерархии света Солнечной системы направляют эволюцию нашей планеты, согласуя ее с двумя независящими от них факторами – со свободной волей людей и волей развивающегося космоса. Отсюда различие между научной логикой нового провозвестия Шамбалы и мистическими образами, представшими внутреннему взору апостола-ясновидца. Иоанн увидел грозных ангелов, проливающих на людей земли за их преступления, кару небесную. Учение живой этики говорит об огненных космических вибрациях, хлынувших на землю и призванных ее обновить, так как обновляется все в космосе. Несогласованность огненных вибраций космоса с низкой энергетикой свободной воли человечества вызывает разные катастрофы и катаклизмы. Иоанн видел ангела, призывающего не делать вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего, и слышал число запечатленных. 144 000. Учение огня призывает жителей планеты к экологической бережности, особенно в районах, приготовленных для новой расы землян, пока не созреет необходимое число представителей ее, тех, кто может обеспечить наименее болезненное вхождение остального человечества на новую землю и под новое небо. Можно принимать или не принимать подобную концепцию, но нет другой, удовлетворительно объясняющей глобальный кризис, видный теперь не только мистикам-старцам, но и рядовому человеку. Каким иным способом можно также объяснить внезапное появление и столь же внезапное исчезновение в разных странах и в разные эпохи целых плеяд гениев? Вспомним Древнюю Грецию, Ведическую Индию, Италию эпохи Возрождения, ту же Германию времен Гегеля. С точки зрения обывательской очевидности, Платон и Плотин, Капила и Шанкарачарья, Микеланджело и Леонардо да Винчи, Кант и Гёте ушли с земли навсегда. Но для восточной философии они продолжают свои перевоплощения с континента на континент. Россия в XIX и XX веках, согласно такому подходу, собрала на своих просторах самых мощных духов планеты. Именно потому, что космический магнит заложен в ее основание не на несколько веков, но на тысячелетия вперед. Вот откуда всеобщее инстинктивное тяготение россиян, не только русских, к мощной державной идее, исключая, конечно, генетический брак, которому или все равно, или свойственны противоположные устремления. Отсюда же поразительная наша переимчивость, внешняя уступчивость при стальном сердечнике. Русская иллюзорная женская податливость, нуждающаяся в оплодотворении тевтонским мужским началом, как виделось некогда Бисмарку, обманула немцев и в 41-м году. Не за май, и не потому, что Бога избраны на владычество над миром, но потому, что смогли соединить народы в братском единстве. Мы бы и сидели в своей Азии, если бы не державное честолюбие Петра I и не замах на мировую революцию Ленина. У того и другого поначалу было гораздо больше противников, чем сторонников. Еще и теперь шумны голоса, что якобы основатель Петербурга и отец Советской России якобы сбили ее с истинного пути. Как будто кто-то из этих крикунов знает этот истинный путь. Как будто провидение лечит людские болезни только щадящими методами розовых провозвестий, а не мечом завоевателя и не скальпелем революционера. В Россию можно только верить. Это справедливо и поныне. Но все-таки кое-какие умозаключения высшего рацио находятся в пределах досягаемости нашего маленького ума. Стоит лишь вчитаться в то же Евангелие. Когда голубоглазый, златокудрый богочеловек Иисус ходил босым по камням и пескам Палестины, когда спал на них, когда жил в постоянной угрозе быть убитым, когда, наконец, добровольно пошел на крест, пострадав от рук преступников человеческих, то он ведь мог без труда сделать и другой выбор. Разве потомок царского рода не заслужил более достойной участи? Разве чудотворец, превращавший воду в вино и воскрешавший мертвых, не в силах был отвратить свою позорную смерть? Но это наше примитивное, плотское понимание достоинства и ценности жизни. Но его понимание явлено распятием. Не улавливаем ли мы в мученичестве России, в ее пророческой вере, нечто очень похожее на выбор Спасителя? Да простит нас Бог, Но подвиг русского народа видится еще трагичнее, чем подвиг Христа на Голгофе. Там неделя жестоких страстей. Там видение прошлого и знание будущего. Здесь века тяжких страданий вслепую, моря крови за други своя и вечная неблагодарность содружников. И время от времени всплывающее на политическую поверхность золото очень низкой пробы, обольщающее доверчивых россиян. И незлобивая распашка души, если только не доводить ее до крайности. Можно восхищаться таким народом или презирать и проклинать его. Это дело вкуса. Но как обойтись без него и созданной им сверхимперии мировому сообществу? И вот уже раздаются голоса на Западе, что если Россия как полюс силы исчезнет, то на чем тогда Западу оттачивать лезвие своей цивилизации? Благо, оселок тупой. А это даже лучше для бритвы. И потом оселок может пригодиться для других целей. Скажем, появится новый Гитлер. Европейских кровей жалко, да и жидковаты они. Или арабы объединятся. Прикрой, Иван, широкой спиной своей. Будем по гробу благодарны. А на Востоке другие печали. Рассыплется Россия. То кто убережет от хищничества со стороны европейцев и США? Худо-бедно противостояние двух блоков ограничивало колониальные аппетиты своей корыстного и расторопного Запада. Да и, глядишь, иной смышленый теленок двух маток сосет. Теленку-то ведь нет дела, что мать сама может быть голодна. Выходит, ни друзья, ни рассудительные враги совсем не хотят уничтожения России, даже не жаждут уменьшения ее потенциала при всех приступах ненависти к ней и странностях любви. Парадоксальная страна. Для русских родина со всеми ее недостатками издалека представляется едва ли не царствием небесным. Такова сила русского космического магнита. Но как относиться к западным демонкратам, которые ставят нам заведомо невыполнимые условия? Переделать душу, а взамен обещают конвертируемую валюту, новейшие технологии, безмерное потребительство и дешевый собачий секс. Нарушая законы космической жизни, убивая, разрушая и утверждая неистовое человеконенавистничество, западные князья тьмы, недобитые в 1949 году вместе с сатаной, думают, что они защищены денежными мешками и что могут уйти от ответственности перед космосом и остаться безнаказанными. Напрасны надежды. От обратного удара закона кармы еще никто и никогда не уходил. Придется за все отвечать, содеянное ими, и полностью оплатить. Ужасна участь этих цивилизованных зверей, делателей зла. Судьба Запада решена. Там нет будущего. Не ищите его ни в одной европейской стране. Но наблюдайте идущий развал. Но Восток возрождается. Страх перед новым вызван недругами, боящимися расцвета нашей мощной страны. Но ярая справится со всеми врагами, ибо стремится к общему благу. Так писала матерь Агни-йоги Елена Ивановна Рерих еще в 1954 году. Солнце новых энергий сияет над сердцем азиатского материка, над той землей, которая никогда не знала потопов и других катаклизмов. Подрастает в России новая инкарнация людей, духов, выдержавших все великие испытания ее истории и впитавших высокие заветы Евангелия, Бхагавадгиты, Дхаммапады и древних Вед. Мужает Иван Стотысячный, прямой наследник святого Сергия, Христа и Будды. Впрочем, общеконтинентальные различия Запад-Восток уже не имеют прежнего значения, так же, как и попытки включить Россию в семью так называемых цивилизованных государств. Но это бесплодная утопия, хотя кое-кто настаивает на ней еще старательней, чем большевики-бундовцы настаивали на мировой коммуне. Идет индивидуальный набор в армию спасения, идет страшный суд, то есть селекция людей для новой эпохи. Западной цивилизации собственников в ней нет места, оттого все зловонные ее стоки хлынули на экраны нашего телевидения, на страницы бульварной российской прессы. Обреченные бесы и демонкраты устраивают последние шабаши, выискивая себе подобных бесов среди наших бесноватых. Идет отсев. Газеты грозят исходом якобы русских в Европу и в Америку. Переполошившийся западный обыватель ставит иммиграционные ограничения, но исход, скорее всего, будет в обратную сторону. Таков много раз повторяющийся парадокс очевидного и реального. Согласно всем древним пророчествам, самый конец Кали-юги, пятой подрасы, пятой коренной расы человечества, будет ознаменован катаклизмами, которые обрушатся в первую очередь на Европу и Северную Америку. А Сибирь, Алтай, Монголия, Северная Индия, согласно тем же пророчествам, менее всего подвергнутся стихийным катастрофам именно в силу того, что отведены под рождение нового культурного мира. Но не возгордимся же своей избранностью. Избрано место на земле, а не люди. Каждый подлежит страшному суду, где бы он ни находился, на теле планеты. Огненные вибрации новой эпохи могут оказаться непосильными для всех, тяготеющих вниз, в бездну грубоматериальных интересов и удовольствий. Если у россиян и есть какое-то преимущество перед европейскими народами, то оно в преимуществе испытаний, которые выпали на их долю. С этой точки зрения родиться в России – большое счастье. И наоборот, несчастье родиться где-нибудь в Швеции или в Швейцарии, долго пребывающих в безбедном, сытом расслаблении духа. Главный завет Иисуса Христа – это сознательный выход на распятие своей личности как условие воскресения и вознесения своего духа. Этот великий завет большинством земного человечества не понят. Церковно-сектантские рабы Божьи предпочитают твердить, что он погиб якобы за нас, приняв грехи наши. Но это сатанинская ложь. Он погиб из-за нас и от рук наших, подлых и злобных. Так неужели некое второе пришествие снова станет искуплением нашей низости? Нет. Теперь очередь людей самим пойти на крест. И Россия 20 века явила такую готовность. Не смутить эту готовность никаким обольстителем, а устрашителей россияне видели всяких и всяческих. Глобальные гешефтмахеры пытаются убедить нас, что 73 года советской власти – это, мол, бросовый период в мировой и русской истории. Смотрите, дескать, к какому ужасному финалу пришли большевики. А с чем пришел к страшному суду машинно-рыночный Запад? с природой, ограбленной и деградирующей во имя низших скотских потребностей человека, стоящим взрывы огромным неуравновесием богатых и бедных государств. Говорят о готовности западного человека откликнуться на чужую беду. Но бросить крохи с барского стола – это еще не означает доказать Богу свое добросердечие. Человек проверяется в огненных испытаниях. Когда Россия истекала кровью под ударами Гитлера, Запад, несмотря на все просьбы Сталина открыть второй фронт, ограничивал помощь яичным порошком и свиной тушенкой. Мол, не хватает судов для форсирования Ла-Манша, трудно в Африке и так далее. И только в 1944 году, когда судьба войны была уже решена, последовало вторжение в Нормандию, Запад боялся опоздать к дележу немецкого пирога. Но когда истекающий кровью фашистский зверь устроил союзникам разгром в Арденнах, то Черчилль умолял Сталина предотвратить полный разгром союзнических войск, тогда Жуков начал очередное наступление на Восточном фронте. К Богу на страшный суд со свиной тушенкой и компьютерами являться бесполезно. Не задобришь его и толстыми пачками ассигнаций, и толстыми свечками, и бесплатными тиражами иудейской Библии, которую поставляет очень благочестивый Еврозапад в якобы безбожную Россию. Царство Божие внутри нас есть и берется оно силою, а мужество, терпение, бескорыстие как раз и являют необходимые составляющие этой божественной силы. Самые страшные годы в истории России – это годы советской власти, но это одновременно и ее апофеоз, и ее крестный путь перед воскресением. Эту истину никогда не понять рыночным лавочникам-миллионерам, которые временно купили прессу с потрохами и оккупировали правительство России – и страны СНГ. Ленин и Сталин навсегда останутся в русской и мировой истории как великие и страшные вожди. При этом Ленин еще и как человек, распявший себя на кресте сверхчеловеческой работы. К счастью, такое понимание советской истории начинает утверждаться и в народе, и это тоже залог его воскресения. Главные истины высказаны давно, тысячи лет назад, чтобы напитать, если не все, то лучшие сердца. Но истина потому и называется истиной, что свет ее и грани ее бесконечны. Возлюби Бога всей силой разума, всей крепостью души, а ближнего, как самого себя. Сегодня Бог – и ближний – это Россия Ивана Стотысячного. Эта истерзанная, могучая, безропотная, сердечная страна – это последняя надежда духовно обнищавшего человечества и Бога. Кажется, лучшие люди Запада начинают это осознавать и помогают России. Но разве гуманитарные посылки и обреченные на уничтожение технологии ей нужны? Помочь России – это понять ее и не пытаться переделать ее на западный шкурно-сексуальный манер. В случае успеха библейской концепции Бога избранности такая операция закончится летальным исходом для всего человечества, чего, кстати, очень желает комитет 300, то есть недобитая черная иерархия князя тьмы, уничтоженного в октябре 1949 года. Князь тьмы и Иегова, лже-Люцифер, был уничтожен величайшим логосом Солнечной системы архангелом Михаилом 17 октября 1949 года. 49 года. «Все беды человеческие от невежества», – говорил великий Будда. «И главная беда человечества – это вечное стремление земных людей приспособить Бога под размеры своего плотского ума, а не наоборот. Огненное крещение, в эпоху которого вступила Земля, переменит все: очертания материков, климат планеты, способы производства вещей и даже наши физические тела. Обширные центрально-азиатские территории предназначены стать местом расселения новой сверхчеловеческой расы. Почему? Потому что это наиболее незагрязненные пространства Земли и с точки зрения физических, и с точки зрения астрально-ментальных параметров. Рачительный хозяин всегда оставлял землю под пар и залеж. Если же мы цивилизуем эти земли по западному способу, то уйдут из рук последние резервы планеты. Расчленение России, которого добиваются многие западные малодумы и их продавшиеся подельники внутри России, опасно нарушает военно-политическое равновесие в мире. Америка тщеславно надеется удержать это равновесие с помощью своего военно-экономического потенциала. Но если грянут в США катаклизмы, а они уже начались, если сдвинется магнитный полюс планеты, участятся разрушительные ураганы, засухи и землетрясения, то темному мировому комитету 300 из США будет не до европейских, тем более не до мировых проблем. Закипит исламский мир, заговорят хищные аппетиты перенаселенного Китая. Что будет тогда с миром? Двинется на Европу голодная и зараженная СПИДом Африка, зараженная продукцией мирового фармацевтического картеля. В каком положении окажется новое человечество на окончательно испорченных рыночной цивилизацией землях расчлененной России? Какими средствами сможет она противостоять наступившей мировой анархии? Россия, как пристанище нового культурного мира, принадлежит всему человечеству, а не только живущим на ней россиянам. Новая раса соберет людей по духу, а не по языку и крови. Кроме того, возникший новый тип людей обеспечит спокойное преобразование старых рас, как это было с возникновением арийской расы, до сих пор сосуществующей с остатками четвертой атлантической расы. Родовые муки нового человечества можно уменьшить, но помешать планам Творца Солнечной системы и Земли еще никому не удавалось. Это всегда катастрофа. Это жестокий обратный удар. Говоря об обреченности западной плоской цивилизации, не следует рассматривать этот факт как плату за грехи. Вообще, процесс умирания той или иной цивилизации, как и любого живого организма, лучше виден в контексте всей эволюции Земли. Катастрофы на ней случались не однажды. Материки уходили под воду или сжигались огнем подземным и надземным, а люди перемещались на новые земли. Если толпы не безумствовали и не упорствовали, то процесс смены культур, цивилизаций, рас проходил более спокойно. В противном случае космические часы убыстряли свой ход. Также процесс смены культурно-исторических циклов не будет дурным отрицанием, как бы ни бесчинствовали толпы ограниченных эгоистов-собственников. Диалектическое отрицание всегда предполагает синтез. И тогда лучшие достижения западной цивилизации органически впишутся в культуру огненной эпохи Водолея. Закат Европы означает умирание ее грубо-материалистического духа, умирание культуры, обслуживающей низшие животные потребности человека. В значительной степени не минует чаша сия и России. Разница в большей пластичности новой страны, в более напряженном выявлении ее духовного потенциала. Речь идет таким образом о разнице эгрегоров. В одном случае теплая застойность духа, приученного к сытому комфорту, в другом – беспокойный кипяток исканий истины. Но индивидуально в новую шестую расу войдет все, сохранившее потенциал духовного роста, и все, способствующее выявлению высокого потенциала. Древние христианские пророчества говорят о приходе Антихриста, о том, что только одна Россия не подчинится власти этого серого джентльмена, этого мирового гешефтмахера. Но и в России также найдется немалое число эгоистов, рабов золотого тельца, у которых тяготение сатанинского магнита превысит тяготение к Богу. Но что такое Антихрист? Противник Бога, что ли? Если Творец все, то у него не может быть никаких противников. Один из чиновников православной церкви, живущий в Великобритании, архиепископ Антоний, сообщил, что человек, претендующий на роль Антихриста, якобы уже родился в Израиле в 1960 году, и что в 1993 году по достижении 33-летнего возраста он начнет свою деятельность через Организацию Объединенных Наций. Наконец, что в Бельгии якобы создан гигантский компьютер, где сосредоточился банк данных на всех жителей планеты. Будут ликвидированы деньги и даже популярные на Западе кредитные карточки. Взамен их будет нанесен на руку или на лоб невидимый знак личного счета, включающий число 666, страшное для всех темных сил. До смертельного ужаса боится тьма этого числа. Шестая коренная раса на одной шестой части света, развитый шестой орган интуиции и тому подобное. Поэтому и стремится как можно больше людей психоментально изуродовать, а отдавшиеся тьме промаркировать. Надо тебе продукты или вещи? Поднес руку или приставил лоб к компьютерному очку? Получай необходимое. А не имеешь магической метки двуногого раба, то пропадай с голоду и холоду. Сказано, что Россия не подчинится духу Антихриста, духу стяжательства и духовной проституции. Все-таки прав Федор Достоевский, утверждавший, что зло в человеческой природе лежит гораздо глубже, чем думают господа социалисты и некоторые православные иерархи. Оно в недрах партий, народов и конфессий. Царство Бога и Антихриста находится в невежественном сердце человека. 33-летний пророк из Израиля, если он появится, это лишь видимое воплощение нашей собственной низости, которая должна быть добровольно сожжена на огне Бога, либо примагнититься к его лжезаместителю. Антихрист допущен логосом Солнечной системы как помойное ведро, чтобы убрать все негодное с планеты, негодное для новой земли и нового неба. В древности один мужественный жрец вышел навстречу Аттиле, легендарному вождю гуннов, со словами: «Аттила, тебя называют бичом Божьим, а поскольку я смиренный служитель Бога, то я приветствую тебя». Не убоимся Антихриста, но улыбнемся ему, очистителю земли от скверны. При этом сосредоточимся на том, чтобы самим этой скверной не оказаться. Сказано силами света, что охранены будут все, ставшие на сторону света. А теперь о втором пришествии Христа. Сам он об этом сказал так. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Тогда, если кто скажет вам: „Вот здесь Христос“ или „Там“, не верьте. Итак, если скажут вам: „Вот Он в пустыне“, не выходите. „Вот Он в потаенных комнатах“, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Среди этих главных мыслей первоучителя христианства о времени, предшествующем светопредставлению, обращает внимание настойчивая мысль о многих лжехристах и лжепророках, а не о каком-то антихристе. И поэтому, если не компьютеризированная Россия не подключится к системе с неким антихристовым числом, то это совсем не значит, что ее обойдут соблазны других лжепророков. Воплощенных Христов немало развелось, а разным великим воплощенцам можно и счет потерять. Они, нахватавшись фрагментов каких-то знаний, частично говорят что-то правильно, но они поддельны потому, что публично выдают себя за высокие воплощения, за Христа, Майтрею, Матерь Божию и даже за самого Господа Бога. Тем же, кто верит этому, они внедряют ложные представления. Их главная цель – это самовозвеличивание, чтобы таким образом потешить свое непомерное махровое честолюбие. Например, разъезжает по России группа из 22 человек во главе с Дусей Марченко. Кстати, у глобального черного предиктора тоже 22 иерофанта. И футболистов на поле тоже 22, пинающих мяч, то есть землю. Эта Дуся якобы уже Майтрея в женском облике, то есть Майтри, о которой упоминается в криптограммах Востока. Эти одержимые люди поют, пляшут, радуются и говорят о некоей любви. Они считают, что ничего не надо делать, не изучать, не заниматься, не совершенствоваться, а только астрально любить, петь, танцевать и веселиться. И некоторые почему-то прельстились этим бредом, ездят толпой по городам, неотступно следуя за этой Дусей, поют и пляшут. Они считают себя уже якобы людьми шестой расы. В учении света сказано, что пока еще только нарождаются семена шестой коренной расы, а эти уже якобы воплотились и проявились. Вот вам один из примеров современных лжеучителей и одураченных последователей. На Алтае некий Наумкин объявил, что он Христос Майтрея. Этот новоявленный Христос Майтрея пришел как-то к местному священнику и спросил: ты ждешь второго пришествия? Тот говорит, жду. Так я уже пришел. Священник не растерялся и ответил, ну и иди туда, откуда пришел. Надо упомянуть также известного в России красноярского Виссариона, именующего себя Христом. Он одевается под Христа, призывает создавать некие общины, вести первобытный общинный образ жизни и признавать его учителем. На весь мир объявил себя очередным Христом также всем известный экстрасенс Григорий Гробовой, арестованный в апреле 2006 года за финансовое мошенничество в крупных размерах. Очень много развелось контактеров-посредников между землей и небом, которые предлагают всем, но особенно средствам массовой информации, поведать по секрету всему свету свои откровения о происходящем ныне в мире и в космосе. И таких явлений очень много, так же, как и книг, дающих ложные представления о высших силах, о космических учителях. В контактерских опусах описываются некие учителя в таком виде, что можно только поражаться лжи и фантазиям. Кого-то из них наделяют контактеры белой челмой с огромной бриллиантовой брошью в виде павлина. Кого-то одевают в парчевые и бархатные одежды и погружают в пошлую роскошь. Там постоянно описываются шикарные обеды, ужины и все, что они едят и пьют. С одной стороны, эти «учителя», в кавычках, что-то говорят правильное, но с другой, к учителю, например, приходит ученик, который очень взволнован и возбужден. И чтобы его успокоить, учитель вынимает пилюльку из золотой, усыпанной драгоценными камнями коробочки и вручает ее ученику, который, проглотив пилюльку, моментально успокаивается. То же происходит, когда ученик устает. Пилюля учителя дает ему силы. Оказывается, человеку не надо стараться овладеть собой, не надо учиться терпению и развивать свою психическую энергию, как это указано в книгах учения живой этики и в творениях святых подвижников. Вред лжеучителей совсем не в том, что они говорят заведомо лживые слова. Наоборот, слова порой могут быть весьма правильные. Главный вред в том, что они тащат человека назад, в прошлое, предлагают вновь переключить внимание на физически воплощенного Христа, на внешнюю материальную сторону жизни, а не на его присутствие в духе нашем. Семена Христа посеяны в наших душах, и главная задача – взращивать их, как о том сказано в притче о сеятеле. Там, где Бог, там рядом, внутри нас, и Антихрист дежурит. Это вечное преодоление низшего во имя высшего и составляет наш внутренний апокалипсис. В этом и есть суть нашей духовной жизни и наша внутренняя духовная философия. Можно устроить себе и отсрочку, а кто-то попытается проскользнуть в шестую расу незаконно. Но куда деться тогда от утонченных, мощных огненных вибраций новой эпохи? Они мучительны для обладателей страстей, пороков и всяческих несовершенств. Закон космического огня беспристрастен и неумолим. И еще в словах Иисуса Христа названы антиподы – любовь и ненависть. Ненависть, как знак уходящей эпохи, иногда принимает весьма причудливые формы, такое как жесткое и злорадное осуждение фанатичными церковниками невоцерковленных грешников на муки вечные. А себя они уже определили в розовые кущи вечного рая, где они вечно с Господем будут распевать райские песни. Не перевелись, оказывается, еще проповедники и разные лжепророки, присвоившие себе право осуждения человека на вечный рай или вечный ад. Но Россию ли невеждам махровым адом стращать? «Позови меня вдаль светлую», — говорил один из самых прекрасных сынов нашей Родины. Воистину, золотое русское сердце охотнее откликается на свет, чем будет устрашаться тьмой. Мысли, высказанные в этих словах, почерпнуты не только из Евангелия, но и из книг Нового Провозвестия, из книг Агни-йоги. Иногда ее называют заветом новейшим, но это не вполне точно, ибо Агни-йога не материал для очередного церковно-сектантского вероучения. Агни-йога – это космическая наука, это учение о жизни в беспредельном космосе. Зачем понадобился новый духовный импульс землянам? Разве нагорная проповедь Иисуса Христа утеряла силу? Нет, не утеряла. Огненные заветы ее по-прежнему остаются светом во мраке наших исканий, как, впрочем, и 10 заповедей пророка Моисея. Но мир устроен так, что за долгие годы работы того или иного провозвестия оно, как корабль в океане, обрастает тиной и ракушками человеческих уродливых усовершенствований и наростов. Каждый новый провозвестник очищает корпус корабля истины, открывая новые ее грани. Оценивая достоинство Агни-йоги, менее всего хочется быть убедительным. Убедив человека в чем-то с помощью самых страстных аргументов, мы рискуем при малейшей оплошности получить ярость отрицания кумира поклонников. А если высокие аргументы становятся казенной пропагандой, то теряют силу, и тогда дело худо. Нужно искателю истины самому почувствовать правду Агни-йоги. В России никогда не привьется демонкратия западного образца. Демонкратические периоды – это всегда периоды великих смут и страданий русского народа. Впрочем, и европейская цивилизация чередовала демонкратические периоды с диктаторскими. Идеалом Агни-йоги является не монархический и не демонкратический принципы, но принцип духовно иерархической на основе великого космического права, неведомого черным главарям народов. Порядок в человеческом обществе лишь тогда устойчив, когда указанная иерархическая пирамида высокоразвитых людей уходит высоко за облака материи и смыкается с пирамидой божественной. Самым, может быть, удачным образцом построения государства такого типа является древнейшее царство посвященных фараонов во времена пребывания на территории Северной Африки Шамбалы, то есть Великого Братства космических учителей. Это было более 12 тысячелетий назад, до последнего глобального потопа. Вся писанная история человечества, а российская в особенности, непреложно свидетельствует, что любое насилие только накапливает проблемы, но не решает их. Насилие лишь неизбежно порождает удар ответного насилия. Научные исследования западных ученых, кроме того, подтвердили аксиому всех религий. Насилие лишь неизбежно порождает удар ответного насилия. Научные исследования западных ученых, кроме того, подтвердили аксиому всех религий. Смерть не прекращает человеческой жизни, но лишь меняет ее форму. И в своей посмертной тонкой форме насильник, лгун, ненавистник, развратник, убийца испытывает действие великого закона возмездия. Какой мерой ты мерил людям, такое и тебе отмерится. Испытывает сразу в мире тонком и в следующем физическом воплощении. Иллюзорная, пассивная вера во всепрощающего Бога-заступника, в Бога-демиурга исторического процесса оказалась неэффективной. В этом смысле разрушители религий Маркс и Ленин правы, но правы только наполовину. История действительно творится свободной волей людей. Успешно, если воля опирается на знание космических законов развития. И плачевно, если люди от законов отходят и стряпают свои глупые законы. Но в том-то и вся загвоздка, что самый гениальный человек не может знать полной перспективы эволюционного развития. Этими знаниями владеют лишь иерархи космической эволюции Земли и Солнечной системы. И только взаимодействие с ними обеспечивает успех любого великого исторического начинания. «Кто есть Господь?» «Логос», – отвечает апостол Иоанн. «Логос» или «закон» предсуществовал рождению Христа и будет существовать после. Он не однажды являл себя в физическом теле, но с той полнотой, что воплощена в Иисусе Христе, больше он этого делать не будет. Евангелие поясняет то, почему этого не будет. Потому что зерна Логоса отныне посеяны в каждой душе человеческой. Отныне путь к Отцу есть путь через высшее «Я» наше. «Я» есть путь, истина и жизнь. Если это «Я» понято как отказ служить смертной личности животной, как максимальное слияние с драгоценным духовным зерном Логоса, со Христом посеянным, то получается тип нового человека, такой как святой Сергий Радонежский или святой Серафим Саровский. Тому же учит и Агни-йога, но она утверждает, что нельзя идею Логоса, то есть космического закона, умалять до образа кроткого, безвольного Агнца. Небесный Отец, с которым воссоединился Христос и который послал его на землю для благой вести, не однажды посылал в земной мир и других великих провозвестников, суровых и жестких. Кроме того, многие великие философы и государственные деятели, выдающиеся деятели культуры и полководцы, тоже были вдохновляемы солнечным логосом и духовным центром планеты на выполнение их миссий. В книгах «Учения света» сказано, что инициативы крупнейших исторических деятелей Чингисхана, Тамерлана, Наполеона, Ленина никогда не смогли бы стать успешными без благословения духовного центра Земли и Солнечной системы. Могут возразить, но это же, мол, жестокие диктаторы. Увы, космические иерархи вынуждены работать не с иллюзорным послушным человечеством, а с эгоистичным и агрессивным, для большей части которого насилие является повивальной бабкой всякого движения. Не сам ли Иисус Христос, осудивший всякое насилие, сказал: «Я принес вам не мир, но меч». И дальнейшая история христианства, которую, конечно, предвидел Отец Небесный, знала разгул насилия, несравнимый с языческим миром. Кстати, самые страшные войны были там, где царствовало церковное извращенное христианство. Списать все это на сатану значит свести роль Бога до уровня театрального статиста в драме жизни. Нет, земной логос всякий раз сознательно шел на допущение материального насилия, если плотское страдание могло подвинуть хоть на шаг духовное осмысление уроков планетной жизни. Итак, ненасильственный мир, как высочайший идеал и путь к нему, идет через многомиллионную гибель людей, убивших себя любовью к себе. Царство Духа и муки материи – вот божественное противоположение, которое человеку придется понять и принять как закон, перед которым склоняются даже боги. А теперь мысли нового провозвестия о судьбе России без комментариев. Они почерпнуты из книг «Агни-йоги», из писем, из статей Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерихов. Свет стоит над Родиной. Людские чаяния и ожидания расходятся с решениями космическими. Следует привыкать, что все человеческие опасения и угрозы оказываются таковыми только потому, что их считают таковыми, вместо того, чтобы мужественно приложить свое умение в жертвенном труде на общую пользу. Испитие яда или распятие является непременным условием движения вверх. Как бы производится расчет с низшей материи, так научаемся летать, оставляя внизу тяжелую обувь. Тяжкие сроки, тяжкие времена, но лучшая страна станет космической основою равновесия в мире. Страна лучшая станет самой строительной и самой прекрасной. Наша страна узнает ярый расцвет после явления космических знаков. Космический знак нашей страны, новой России, сотрудничает со знаком благоденствия. Все искренне любящие свою родину понимают, как бережно нужно относиться к ней после ужасного взрыва и во время тяжкого и болезненного перехода. Но она уже вступает на путь выздоровления, и не нужно ли сейчас проявить к ней сугубую бережность? Возрождение России есть возрождение всего мира. Гибель России есть гибель всего мира. Кто-то уже начинает это осознавать, хотя совсем недавно все думали именно обратное, что гибель России есть спасение мира. Велик был страх перед ростом России. И если страх этот имел по существу основание, то все же никто не относил его к правильной причине. Так боялись всяких захватов со стороны России. Но никто не сумел предвидеть и учесть последствия того взрыва, многие усиленно помогали ему, который под детонацией должен был взорвать цепь других очагов. Велики последствия взрыва в нашей России. Так тучи севера несутся на юг. Россия проходит великое испытание, и урок свой она выучит раньше многих других. Все идет на пользу нашей великой стране. Но вот что завещаю всем. Любите Родину, любите народ русский, любите все народы на всех необъятностях нашей Родины. Пусть эта любовь научит полюбить и все человечество. Чтобы полюбить Родину, надо познать ее. Пусть познавание других стран лишь приведет к Родине, ко всем ее несказуемым сокровищам. Утверждены явления чудесного нового мира. Ярый Иван Стотысячный приближается. Он знает, что ему доверен сад. Ссору еще много, но пепел шлаков есть колыбель клинка. Можно знать все несовершенства, но хула на Ивана будет камнем на пути. К Сергию Радонежскому пришел святитель Алексий с вопросом, что делать? Сергий ответил: «Помоги земле русской». Когда Сергия спросил крестьянин, что делать, он ответил: помоги земле русской. Когда Минин обратился к Сергию, тогда пришел ответ: помоги земле русской. Но пока человечество не осознает своего места и назначения в космосе, пока не будут приняты закон перевоплощения, закон кармы и усвоена обоюдная зависимость всего сущего и соответственная великая ответственность человека, пока не будут осознаны миры надземные и воспринята иерархия света, пока мысль не получит признания как главный двигатель и духовный синтез не займет первенствующего значения в жизни государства, до тех пор не будут осуществлены мир, свобода и счастье человека, и великое служение общему благу останется в пределах отвлеченности. Но не возопиет дух человека и не обратит взора к высшему водительству, не пройдя через все ужасы, бедствий и катаклизм, вызванных его же безумием. Именно в этом безумии страшного разъединения и нетерпимости и отказа от принятия новых высших энергий, направляющих весь мир к дальнейшим ступеням эволюции, и следует искать космическую причину и смысл всех потрясений, периодически посещающих нашу злосчастную планету. Нам, русским, уготовано спасение под знаменем нашего высокого покровителя и заступника преподобного Сергия Радонежского. О нем поется в Акафисте. «От Бога, данный России воевода, великий первооснователь новой шестой ступени космической эволюции Земли и человечества. Уготовано спасение, но только если мы продолжим напряженный, деятельный, бесстрашный поиск истины и труд на благо России и всего мира».